Мы читаем книгу «Тексты Бааль Сулама», Шамати, пятая статья. Лишма — это пробуждение свыше, и почему нужно пробуждение снизу. Можно задавать вопросы на сайте www.kap.tv. Самые интересные вопросы будут звучать во время урока. Статьи Бааль Сулама. Лишма — это пробуждение свыше, и почему нужно пробуждение снизу. Как удостоится свойства лишма ради Творца? Человек не в силах понять. Потому что человеческий разум не способен осознать, как может произойти в нашем мире такое событие. Ведь все происходящее дает человеку понять, что вся работа в Торе и заповедях и вознаграждение обязана быть ради себя. Ведь иначе не сможет сделать ни одного движения. А потому лишма — это свет выше. И только тот, кто ощущает его, может понять. Поэтому сказано: попробуйте и убедитесь, как прекрасен Творец. А если так, то необходимо понять, для чего же человек должен прилагать всевозможные усилия и выполнять всевозможные советы, стараясь достичь лишма. Ведь не помогут ему никакие советы. И если Творец не даст ему иную природу, называемую желанием отдавать, то не помогут человеку никакие усилия, чтобы достичь свойства лишма. Ответ заключается в сказанном мудрецами: «Не тебе закончить эту работу, но и не волен ты отказаться от нее». То есть на человеке лежит обязанность приложить максимальное усилие снизу, итарута делетата, что называется молитвой. Потому что молитвой называется недостаток, без ощущения которого невозможно наполнение. А когда есть в человеке потребность в свойстве лишма, то приходит к нему наполнение свыше. Приходит к нему свыше ответ на молитву. То есть он получает желаемое наполнение. Получается, что работа человека ради получения от Творца свойства лишма необходима только для обретения недостатка и кли. А наполнение никогда не зависит от человека, а является подарком Творца. Но молитва должна быть полной. То есть из глубины сердца, когда человек совершенно уверен в том, что нет в мире никого, кто бы мог помочь ему, кроме самого Творца. Но как узнать человеку, что никто в мире не может ему помочь, кроме лично самого Творца? Это знание человек может получить только если приложил все всевозможные усилия, на какие способен, и убедился, что ничего не поможет ему. Поэтому обязан человек выполнять любые возможные действия, чтобы удостоиться свойства отдачи Творцу. Только тогда он станет способен на молитву о помощи из самой глубины сердца, и тогда Творец слышит его молитву. Но когда человек старается достичь свойства отдачи, он должен стремиться весь работать только на отдачу и ничего не получать для себя. Только в таком случае человек обнаруживает, что нет в нем ни одного желания, согласного работать на отдачу. Отсюда он приходит к окончательному выводу, что у него нет иного выхода, как умолить Творца помочь ему, чтобы его желания подчинились во всем Творцу без каких-либо условий. Поскольку человек видит, что не в его силах убедить свое тело аннулировать свое «я». Выходит, что когда человек обнаруживает, что ему нечего надеяться на то, что его желания добровольно согласились на отдачу ради Творца, именно тогда его молитва может быть из глубины сердца. И тогда лишь она принимается Творцом. Необходимо знать, что, обретая свойство отдачи, человек умертвляет свой эгоизм. Ведь эгоизм — это желание насладиться. И обретенное желание отдавать аннулирует желание получать, не оставляя ему возможности действовать. Что означает умерщвление эгоизма, поскольку упраздняет его использование. А неиспользованный эгоизм определяется как мертвый. А если человек даст себе отчет, что может быть главным в этой жизни, ради чего стоило бы трудиться, то обнаружит, что не так уж тяжело подчинить себя Творцу. По двум причинам. Первое. В любом случае, желает он или не желает, обязан прилагать усилия в этом мире. А что остается ему в конце от всех его усилий? Второе. Тогда как работающий на отдачу получает огромное наслаждение даже во время работы. И можно привести пример, данный великим каббалистом из Дубны, для пояснения фразы «Не меня призвал ты, Яков, ибо тяготился ты мной, Израиль». Сказал он, что похоже это на притчу о богаче, который, выходя из поезда с небольшим чемоданом, ставит его туда, куда все пассажиры ставят свою поклажу. А носильщики берут поклажу и доставляют ее в гостиницу, где останавливаются богатые купцы. Носильщик подумал, что маленький чемоданчик пассажир, конечно же, возьмет с собой. И для этого не нужен носильщик. И поэтому взял большой сверток. А богач хотел уплатить ему небольшую сумму, которую привык платить. Носильщик же не захотел принимать ее и сказал, «Я принес на гостиничный склад огромный сверток и очень устал. Я с трудом тащил твою ношу, а ты хочешь дать мне за это такую ничтожную плату?» Мораль в том, что если человек приходит и говорит, что прилагал большие усилия, исполняя духовную работу, то Творец отвечает ему, «Не меня призывал ты, Яков, то есть не мою ношу ты взял, эта ноша принадлежит кому-то другому. Если ты говоришь, что был вынужден прилагать много усилий, исполняя духовную работу, то, конечно же, ты работал на другого хозяина. Поэтому к нему и иди за оплатой, ибо тяготился ты мной, Израиль». Работающий же на Творца не должен прилагать никаких усилий, а наоборот, ощущает наслаждение и воодушевление. Тогда как работающий на другие цели не может обратиться к Творцу с требованиями, почему Творец не дает ему воодушевления в его работе. Ведь он работает не ради Творца. Так почему же Творец должен платить ему за его работу? То есть человек может обратиться с претензиями только к тем, на кого работает, чтобы они наполнили его наслаждением и жизненной силой. А поскольку работа в состоянии лолишма бывает направлена на много различных целей, то человек может требовать от цели, ради которой работал, чтобы эта цель давала ему вознаграждение, то есть наслаждение и жизненные силы. И об этом сказано, «Пусть подобны им будут создавшие их, и всякий, полагающийся на них. Но мы видим, что даже когда человек принимает на себя работу ради Творца, без всяких иных намерений, он все равно не ощущает никакого воодушевления, которое бы обязывало его принять на себя работу ради Творца. А принимает на себя эту ношу только верой выше знания. То есть, через силу, вопреки своему желанию. И тогда возникает вопрос, почему же человек ощущает такую тяжесть и сопротивление в этой работе, что его тело постоянно желает освободиться от этой работы, не ощущая от нее никакого воодушевления. И если человек работает в скромности, даже когда нет у него иной цели, как только работать ради отдачи, то почему же Творец не дает ему почувствовать вкус и воодушевление в его работе? А дело в том, что скрытие наслаждений является большой помощью, без которой человеку невозможно было бы исправиться. Ведь если бы с решением начать духовную работу человек немедленно начинал ощущать свет духовного наслаждения, все его эгоистические желания также были бы согласны с этой работой. То есть человек был бы согласен с ней, потому что получает наслаждение и воодушевление. А если так, то не было бы никакой возможности у человека достичь свойства отдачи, лишма. Ведь был бы обязан работать на свой эгоизм, поскольку ощущал бы в духовной работе наслаждение во много раз больше, чем в любых земных занятиях. А потому был бы обречен навечно погрязнуть в работе ради себя, ло лишма, постоянно получая удовлетворение от своих усилий. А если человек получает удовлетворение, он не в состоянии ничего изменить, ведь не способен работать без вознаграждения. Поэтому, если бы человек получал удовлетворение в работе ради себя, обязан был бы оставаться в ней навечно. Это подобно тому, как люди преследуют вора. А он бежит первым и кричит: «Держи вора!» И невозможно определить, кто истинный вор, чтобы схватить его и вернуть украденное хозяину. Но если вор, то есть эгоизм, не ощущает наслаждения в нашей работе по принятию на себя свойства отдачи, то когда человек работает в вере выше разума и заставляет себя, его эгоизм привыкает к этой работе против эгоистического желания насладиться. И возникает в человеке возможность перейти к такому виду работы, где его целью станет услаждение Творца, поскольку основное, что требуется от человека, это чтобы вследствие своих усилий он достиг слияния с Творцом, то есть достиг совпадения по свойствам, и все его действия также были на отдачу. О таком состоянии сказано: «Вот тогда усладишься Творцом», где «вот тогда» означает, что в начале работы не может человек ощущать никаких наслаждений, а наоборот, вся его работа совершается в усилии, вопреки желанию тела. Но после того, как приучил себя работать на отдачу без всякой связи с вознаграждением, а верит, что от его усилий есть наслаждение Творцу, тогда-то и возникает в человеке ощущение Творца. Человек должен верить в то, что Творец принимает любые его усилия, независимо от того, как их оценивает человек. Творец смотрит только на намерения человека, и от этого есть услаждение Творцу, вследствие чего человек удостаивается высших наслаждений. А потому, уже в начале своей работы, человек должен ощущать наслаждение, поскольку работает на Творца. Ведь усилия, произведенные через силу, готовят человека к истинной духовной работе ради Творца. И у человека возникает возможность наслаждаться своими усилиями ради Творца даже в период скрытия.
Мы изучаем, что нет никого, кроме Него, и мы всегда находимся под воздействием Высшего Света, который сформировал существующее из ничего, то есть желание получать, и Он взращивает это желание получать, а у самого желания нет никакого движения, которое бы происходило не от света. Если свет порождает желание и определяет в нем все, в таком случае, где мы можем здесь сказать пробуждение свыше или пробуждение свыше, где что-то приходит со стороны света или желания. Ведь все приходит со стороны света. Но все-таки необходимо делить это, поскольку свет действует в желании и хочет привести это желание к собственному осознанию, к сознательным действиям, чтобы желание почувствовало, что оно стоит перед самим собой, независимым вроде бы от света, но так это ощущается желанием. И тогда желание, ощущающее себя в состоянии вне света, когда у него есть собственный вид существования, само желание определяет то, что оно хочет, и оно должно достичь состояния осознания своей реальности, что оно на самом деле самостоятельно, и что оно желает само достичь всевозможных особых состояний и прилагать усилия для их достижения. И когда оно обнаружит, что оно не способно, но только свет может изменить его состояние, тогда желание почувствует себя, что оно требует от света, и требования могут быть ради получения, когда желание хочет наполнить себя, то, что оно само думает и желает со стороны природы, или то, что оно видит у других, что стоит прийти к таким наполнениям, поскольку есть желание получать такие свойства, как зависть, что может расширить желание получать, вследствие того, что ощущает других. Или же это желание вследствие особых действий, когда свет помогает ему измениться, это желание приходит к состоянию, когда оно желает изменений, изменений не ради собственной выгоды, когда оно просит это наполнение, но только во благо света, Творца, ближнего. Те, кто хотят прийти к такой просьбе, требовать ради ближнего, называется прямо к Творцу, Яшаркель, Исраэль. Все остальные те, кто только хочет наполнять себя без всякой связи со светом, называются людьми неверующими, светскими. Те, кто ставит себя в зависимость от того, что свет может наполнить их, называются религиозными. А когда человек достигает состояния, в котором он уже видит, что необходимо требовать от света изменений, тогда у него возникает проблема, как определить, какие изменения, о чем ему просить. И тогда подстраивают ему всевозможные состояния, в которых он может определить, что в этих состояниях ради собственного блага, в соответствии с желанием, состоянием, наполнением, которое будет у него, или же он выстраивает на этих личных расчетах именно противоположные действия, когда не интересует его, и именно хорошо, если его желание получать, то есть тело, называемое телом в науке Каббала, страдало, но главное, чтобы над этим желанием он смог выстроить отношение к свету, к Творцу ради отдачи. И тогда он понимает и ощущает, что все случаи, которые происходят с ним, нужны именно для того, чтобы таким образом установить свое отношение к свету, к Творцу. И тогда он понимает, что здесь есть еще дополнительное действие. Конечно же, все приходит от света. И желание не пробуждается, не изменяется, и вообще не существует без света, который создает его, пробуждает и изменяет его, но существует все-таки возможность со стороны желания пробудить свет, что и называется пробуждением снизу. Это пробуждение может быть только при условии, когда желание ощущает то, что оно желает, и насколько это желание ради себя, и насколько ему необходимо преобразовать его и просить, то есть прийти к противоположной потребности по сравнению с тем, что он желает, чтобы свет дал ему новую силу подняться над самим собой, встать, наступить, заморозить свое желание и над ним выстроить свойства отдачи, действия отдачи. И если он способен просить таким образом, это называется пробуждением снизу. И тогда он получает от света, кроме того, что свет всегда действует в желаниях, он получает дополнительное действие от света, которое называется пробуждением свыше. И тогда свет дает ему, в соответствии с его просьбой, возможность подняться выше своего эгоизма, и сделать противоположное тому, что желает его желание, эгоизм. И так человек начинает выстраивать духовный сосуд, кли. И он все время продвигается в этом, когда еще раз пробуждает в нем желание, и это желание горит в нем и не дает ему покоя в наполнении эгоистическом его по отношению к ближнему. Обычно это происходит, когда ему все время хочется использовать ближнего, и он начинает уже определять правильные отношения, что ему необходимо закрыть это желание, не давать ему возможности вырваться и выстроить над ним экран и намерения ради отдачи, чтобы пользоваться противоположно тем же желанием, только наоборот. И тогда он начинает понимать, насколько он не способен на это, и только Творец может помочь ему. И тогда он приходит к пробуждению снизу, к ману, просьбе. И если он правильно просит, в соответствии с необходимыми данными, он получает мат, ответ свыше, и входит в совместное действие со светом. И тогда он уже, получив опыт, понимает, как выстраиваются взаимные отношения между ним и создателем его. Да.
Дан из группы Медина спрашивает, что такое молитва из глубины сердца и как найти эту точку в глубине сердца?
Глубиной сердца называется такая точка определения, к которой человек не может прийти, потому что там, в глубине сердца, заложена именно та высшая сила, которая удерживает, создает желание и сердце, что является сокровением тайной жизни. Но обратиться из глубины сердца, из той точки, которая находится внутри меня, что это Творец, который создал меня и таким образом поддерживает меня и вызывает во мне все желания и мысли, если из этой точки связи с Ним я обращаюсь к Нему, тогда я прихожу к правильной просьбе. Да?
Товарищи из Зихрона Якова спрашивают, что мы можем делать, чтобы не просто прикладывать усилия и не нести тяжелую поклажу, о которой говорится в статье?
У людей, которые начинают свое продвижение в пути, дается возможность в группе увидеть, насколько они входят в эгоистические расчеты, простые такие, низменные. Они не могли бы поверить, что они могут находиться в этих желаниях, и они должны начать работать над этими желаниями. Это как мы видим, пишут ученики Раби Шимона, то же самое. Это работа и возлюби ближнего как себя до конца исправления. Только во всевозможных видах. Я, может быть, по отношению к какому-то товарищу начинаю чувствовать, насколько у меня есть отторжение, насколько есть желание воспользоваться им во всевозможных видах. И я здесь должен увидеть, что это воззвание свыше. Что мне необходимо поднять себя выше этой ненависти. Или даже не ненависти. А когда у нас есть желание направленное воспользоваться другими, показать им, насколько мы можем властвовать над ними. И когда я вижу в этом возможность, вопреки этому внутреннему желанию таким образом относиться к другим, я хочу научить их жизни, я хочу давить на них, наступить на них, подогнуть их, прогнуть под себя. И я здесь вижу, что у меня есть здесь обратная возможность наступить на свое желание и видеть, насколько я могу остановить себя. И поверх того сдерживания, которое я произвожу вопреки прорыву своего эгоизма, я пытаюсь каким-то образом обратиться к товарищам с любовью. Они не должны эти вещи видеть, не как хорошие, не как плохие. Но когда я хочу работать в двух направлениях, естественное направление, когда я желаю все время использовать товарища, и другое направление, когда я хочу обращаться к нему с любовью, я прихожу ко всевозможным внутренним противоречиям. И здесь приходит выяснение того, что я не способен находиться в состоянии ради отдачи, думать во благо его, поверх того, что я подавляю свой эгоизм, одно должно находиться над другим. И тогда я вижу, что мне необходима помощь. Если я дохожу до этого, тогда я прихожу к пробуждению снизу. Только этим я могу пробудить свет. У меня нет другой возможности, другого шанса. Да.
Спрашивает Сергей, что делать, если эго дает силы работать?
Эгоизм всегда дает тебе силы работать. У тебя в эгоизме всегда есть полно сил. Конечно же, ты можешь гореть, быть сильным, хитрым, искать всевозможные советы, возможности, как доказать себя, чтобы казаться хорошим в глазах других. Вопрос здесь, насколько ты способен работать над этим, вместе с тем, что это горит тебе внутри. И над всеми этими возможностями и шансами, которые раскрывает в тебе эгоизм, ты видишь шансы и возможности над ним, в противоположность ему относиться к другим. И тогда это как изваяние. Есть форма скульптуры и есть то, что убирают из глыбы мрамора, скажем. И зависит от того, как ты видишь, от того, с какой стороны, со стороны материи, материала, который ты удаляешь или оставляешь. И здесь то же самое. Я должен относиться к тому, что я строю свойства отдачи с той стороны, что я проверяю себя, и строю эту форму со стороны свойства получения. И это называется помощь против него. Да.
Товарищи из Зихрана спрашивают, почему в Творце, простите, в статье все время говорится, что необходимо верить. О какой вере идет речь?
Вера, мы изучаем, что это сила отдачи, свойство отдачи. Но полная вера — это получение ради отдачи. Свет хохма, который облучается в хасадим. То есть полная вера, сила хасадим в свечении хохма и Это вак, свойство бины, хафец хесед, желающий отдачи, когда нет у него больше, чем свет хасадим. Но у нас вера, это все стремление к свойству отдачи, тоже называется у нас пока что верой. И кроме того, есть вера, это сила, которая называется верой в мудрецов, когда я получаю поддержку от их трудов, а также от группы, которые дают мне энергию, уверенность, поручительство для того, чтобы я мог продвигаться. Да.
Моше из Мексики говорит, что в последний период я боюсь просить о ощущении недостатка, потому что это приходит ко мне как помеха в связи с товарищами.
Я не знаю, о каких потребностях говорить. Мы не просим о потребностях. Это невозможно попросить о потребностях. Если не достает, это не достает. Мы всегда просим силу. Мы пытаемся просить силу, которая поможет нам подняться над нашим эгоистическим расчетом. Если мы видим, насколько мы в каждом состоянии хотим воспользоваться всем ради себя, и я осознаю это, и осознаю, что это против духовного состояния, тогда я прошу, пытаюсь просить. Вопрос также, правильная ли это просьба или нет, не скрывается ли за этим все-таки какой-то расчет ради себя. И есть здесь различные уровни выяснения. Но каким-то образом, насколько это возможно, если я пытаюсь просить против своего эгоизма, который горит, не просто когда он успокоился, и тогда я понимаю, что духовное противоположно тому, что было у меня раньше. Нет. В этом наша проблема, что мы иногда находимся наверху, иногда внизу. И во время падения, мне не важно оставить весь этот мир со всеми его возможностями нашими, управлять им во всем. Это не называется, что я обращаюсь, что есть у меня потребность. Потребность к духовному мы выстраиваем поверх потребности получать для себя. Я не могу относиться к другому иначе, чем взяв свое желание. И так же, как я хотел наполнять себя, я в том же желании обращаюсь к ближнему. Только таким образом.
Леор из центра Кабалы в Хафе спрашивает, общее, частное, единое. Что значит схватить вора по отношению к группе?
Когда я хочу использовать их, я хочу использовать их, мне кажется, что я хочу во благо им, как они не понимают, что так лучше, так увереннее, так наверняка мы придем к успеху, как они не видят всех этих вещей, я хочу все сделать во благо им. Я уверен, что только я думаю, что только о них я думаю во благо всех, и я не осознаю, что это эгоизм мой обязывает меня таким образом действовать, и только из него я действую. Это называется, что эгоистическое желание обманывает меня, а я хочу, что я хочу во благо всех, и это называется, что я бегу впереди всех и кричу: «Держите вора, что вы не понимаете, что я хочу во благо, для вашего же блага». Да?
Ученик спрашивает нас, пробуждение свыше, это постоянное действие Творца или это происходит только один раз?
Еще раз.
Пробуждение свыше – это постоянное действие, непрерывное. Это Творец производит все время или только один раз?
Пробуждение свыше – это если только я пробуждаю. Мы говорим о пробуждении свыше, которое приходит как следствие пробуждения снизу. В предварении желания со стороны человека. Желание со стороны человека, которое называется пробуждением снизу, может быть только при условии. Первое. Я чувствую свой эгоизм, я чувствую, насколько он горит. Насколько я чувствую, насколько хочу реализовать его, и реализовать его только ради себя. В противоположность благу ближнего, когда я хочу доказать свою силу, положение, возможность властвовать в каком-то виде над ближним. Это первое, первый параметр, который должен присутствовать. Он должен быть очень ощущаем человеком и не давать ему покоя. Вместе с тем, должна быть здесь большая работа по выяснению, когда человек в каждую секунду пытается подняться над этими расчетами, над эгоизмом, и видит, насколько он способен или нет. Если он видит, что он должен подняться, несмотря на то, что это, ему это очень больно, он чувствует огромные лишения, огромное разочарование, но он все-таки должен подняться, когда у него нет в этом расчете, когда он поднимается над эгоизмом, никакой выгоды, даже духовной, чтобы он получил за это духовное вознаграждение, будущее мира, все эти ощущения, но только для того, чтобы относиться к свойству отдачи, без возврата чего-то себе. Это то, что он пытается, чтобы было у него. И тогда он, когда приходит к правильному анализу и обращается к высшей силе, которая помогает ему находиться в этом состоянии, называется пробуждением снизу. И тогда, когда он получает после таких многих пробуждений Творца ответ, это называется пробуждением свыше. Ладно, перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.